Четвертое. Человек, уснувший вечером, пробуждается утром с обновленными силами тела, с обновленными и измененными силами встанет и уснувшее вечер жизни тела христианина при наступлении всеобщего утра воскресения мертвых. Все живительное утро, оно из тленного и смертного, соделается не только нетленным и бессмертным, каковы будут воскресшие тела и всех человеков, но и сверх того славным и светоносным. Филиппийцам 3 глава 5. Человек безбоязненно предается сну. Христианин, постоянно помышляющий о своей смерти, приготовляющийся к ней, безбоязненно вступает во врата ия. Вот что сказал один подвижник Христов, святый Василий Великий, в ответ на угрозы ему мучением и смертью. «Мучить меня нельзя, потому что у меня почти совсем нет тела. Смерти я не боюсь, потому что она скорее приведет меня к Богу, для которого я живу, служу и большую часть уже умер». 6. Человеку, непраздно провождающему свое время, отруждающемуся по мере сил своих, особенно сладок и вожделенен бывает сон. Христианину, не напрасно носящему на себе сие священное имя, а неусыпно труждающемуся в деле своего спасения, несказанно сладка и вожделенна бывает смерть. Праведник, аще постигнет, скончатится, говорит премудрый, в покое будет. Для меня жизнь это Христос, говорит святый апостол Павел, а смерть приобретение. Желаю разрешиться от узы плоти и быть со Христом. Филиппийцам 1 глава. Засыпание святых, говорит святый Дионисий Арипагийский, сопровождается радостью и верными надеждами, потому что идет к концу божественных подвигов. 7. Когда человек крепко спит, сон кажется ему по пробуждении кратким. Должно думать, что весьма кратким покажется истинному христианину по всеобщему воскресении и время пребывания его тела в земле в сравнении с последующей вечно блаженной жизнью. 8. Наконец, во время сна тело человека не предается гниению и разрушению, как это бывает обыкновенно по смерти. У некоторых избранных Божиих, по праведным и премудрым судьбам Божьим, тела по смерти, вопреки законам природы, в продолжении целых веков остаются чужды гниения и разрушения. Неясны ли и самые ли осязательные доказательства того, что смерть телесная в благодатном Царстве Христовом стала не более как сон тела, имеющий окончиться его пробуждением в утро всеобщего воскресения? Таковы смысл и значение новоблагодатного наименования смерти христианина успением или сном. Есть мнение, что самая душа по разлучению с телом до всеобщего суда находится в состоянии некоторого усыпления, обморока, в котором на время прекращается я сознание и деятельность в состоянии бессознательном, бездейственном и бесчувственном. Что сказать об этом мнении? Его можно было бы допустить только в том случае, если бы несомненно было, что телесная природа служит необходимым условием для жизни и деятельности духовного существа, какова человеческая душа. Но этого признать нельзя. Ангелы – суть духи безплотные, не имеющие тела, однако же они живут и действуют. Значит, душа по отрешению от тела может проявлять соответствующую ей жизнь и деятельность, и даже с большую свободою, чем когда она соединена с настоящим грубым телом. Правда, тело есть орудие деятельности души, необходимое для я-сношений с внешним миром, для принятия от него впечатлений. Но это орудие нужно для ней только дотоле, пока она заключена в теле. Да и во время заключения своего в теле душа легко обходится без помощи его, когда обращается в мире мыслей духовных. Мысли о Боге, о духовной жизни, о нравственном законе и тому подобное образуются и действуют в душе независимо от чувственных органов. Они живут в душе, действуют на чувствования, желания, раскрываются и совершаются не без участия деятельности телесного организма или только слабым участием, получая извне поводы к переменам. Потому с телом или без тела остается душа, это для деятельности я в мире духовных и я мыслей все равно или почти все равно, и следственно разлука души с телом ни почему не может остановить жизни души. Вообще, самопознание – неотъемлемая принадлежность души. Без него она не была бы духом и стала бы в ряд неразумного бытия. Пусть болезненный разрыв «я» с телом на короткое время наведет мрак на «я» сознание, как это бывает в жестоких болезнях, но пройдет это короткое время, и самосознание придет в свою силу и снова беспрепятственно будет продолжать свою деятельность. Не забудем при том тех весьма многих опытов, когда душа в самые последние минуты земной жизни оказывает такую живую деятельность, такую ясность мысли, такую свежесть чувств и желаний, какие вовсе не отвечают по касающей жизни телесного организма. В таких опытах не в полном ли свете выставляется на виды независимость души и я самосознание от телесного организма или еще более господственная власть души над самым разрушающимся организмом? А вместе с самосознанием, неотъемлемой собственностью души по разлуке с телом должны остаться и оживиться в ней все расположения, желания и высокие мысли к «я» вечному покою, блаженству или вечному мучению и томлению, смотря по тому, каковы они были при земной жизни. Состояние безосознательное, бездейственное и бесчувственное тут немыслимо. Кроме того, мнение о таком состоянии души по разлуке с телом противоречит учению христианскому о частном суде Божьем, постигающем душу человека тотчас по смерти тела его. Лежит человек поедино и умрете, потом же суд, Евреям 9 глава. Этот суд, конечно, не мог бы быть и не имел бы никакой определенной цели, если бы душа по смерти тела не владела сознанием и не способна была к ощущению удовольствия или страдания. Притом нам известны чудесные действия почивших святых Божьих человеков, как святые Божьи человеки могли бы по своей смерти чудесно благодетельствовать земнородным своим братьям по вере, если бы души их святых находились по смерти тела в безосознательном состоянии. Если бы мнение о таком состоянии было справедливо, тогда не только не могли бы быть чудеса от почивших святых угодников Божьих, да еще не могли бы быть призваны некоторые люди за святых угодников Божьих. Тогда не было бы ни святых, блаженствующих предвкушением полного в день воскресения блаженства, ни грешных, находящихся в томительном, мучительном состоянии, в чаянии в тот же день воскресения, полного себе вечного мучения. Коринфянам 5 глава. Нет, но со смертью тела духовные силы души должны раскрыться еще более. Посему несказанно блажен тот, кто из всей жизни переселяется в тот мир с чистым покаянием в своих грехах, с твердую веру и живой надеждой на Искупителя. Эти благие чувствования перейдут с ним и в тот мир, как благое семя, постепенно в нем будут расти, усиливаться, и, будучи подкрепляемы молитвами за него оставшихся на земле братьев его и милостынями, творимыми в память его, особенно же принесением за упокоение его безкровной жертвы Иисусовой, несомненно, приведут его к вечно блаженной жизни. Несказанно, напротив, несчастлив тот, кто из всей жизни переселяется в тот мир без всякого внутреннего покаяния в своих грехах, без живой веры и надежды Искупителя, с одними земными пристрастиями и привычками. Он и там будет с такими же расположениями духа, и там будут в нем расти и усиливаться только эти адские расположения духа и уготовят для него неминуемо смерть вечную. Апокалипсис 21 глава, которую, как прекрасно рассуждает один из богомудрых пастырей церкви, как не желал бы он превратить в глубокий сон, чтобы забыться от ямук, но не возможно, потому что его непрестанно будить будут огонь неугасающий, червь неумирающий, жупел кипящий, и будить будут не к жизни, но всегда к новой смерти. Что посеет человек, говорит святый апостол Павел, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, в плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Да не унываем, делая добро, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, пока есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Галатам 6 глава. Только настоящая жизнь, учит святитель Иоанн Златоуст, есть время для подвигов, а после смерти суд и наказание, ибо сказано: «В аде же кто исповестся тебе?» Пока мы находимся в настоящей жизни, для нас еще возможно избежать наказания через исправление себя, а когда отойдем в жизнь другую, напрасно уже будем оплакивать свои грехи. Дорогие слушатели, продолжим нашу беседу на тему «Песна для грешных душ человеческих» по изображению архиепископов Херсонских Иннокентия и Димитрия. Для всех очевидно, что время воскресения Христова есть то самое время в году, когда вся природа обновляется, как бы воскресает после зимнего холода. Господь наш Иисус Христос мог умереть и воскреснуть и летом, и осенью, и зимой. Но Он воскрес именно весной, когда вся природа как бы совоскресает с Ним. Таким образом, между воскресением природы и воскресением Господа существует тесная связь, и связь не времени только, а из самого дела, дела обновления физического для природы и духовного для человека. Такое понятие об отношении весны к нашему воскресению увеличивает и радость праздника, и приятность весны. Воскресение Господа становится для нас еще величественнее, когда представим, что действие Его не ограничивается даже целым родом человеческим, а простирается на всю природу. А весна природы принимает некий священный вид, когда узнаем, что это обновление всей природы происходит от одного и того же начала с нашим духовным обновлением, что оно есть плод искупления. Потому-то Святая Церковь поет, что воскресение Господа обрадованы небо и земля и преисподняя. Так воскресение Господа есть праздник истинно всемирный, ибо воскресший смертью своею, по слову апостола, примирил с Богом весь мир. Лосаим 1 глава. Но указанное созерцание есть общее догматическое учение Православной Церкви. Если на нем одном остановиться, то сей вселенский мир останется только в уме нашем или даже не нас. Необходимо поэтому ввести его в наше сердце. Без этого все вокруг нас обновится, а мы останемся ветхими, если не постараемся быть новыми. Посмотрите на явление природы. Весна для всей земли все цветет и красуется, а засохшие деревья и теперь голы и безобразны, и портят своим видом красоту природы, так и души грешные. Они, подобно сухим деревьям, останутся мертвыми, когда все обновится, и брошены будут, подобно сухим деревьям, в огонь. Посему надобно, непременно надобно нам обновиться заранее, питаясь водою жизни от воскресшего и согреваясь благодатью его, как солнце правды, начать приносить и плоды благодатные». Надобно воскреснуть здесь, чтобы не умереть вечную смертью там. Как же нам обновиться и избавиться от нашей греховной жизни? Как воскреснуть для жизни добродетельной и спасительной? Поразительный пример и наглядный урок для всего представляет нам весенняя природа. А до чего в видимой природе не всегда весна и от чего бывает и зима? Не от того, чтобы солнце удалялось от нас зимою и приближалось к нам весною. Зимою, как заметили ученые-астрономы, мы еще ближе бываем к солнцу, нежели весною. Но от того, что обитаемая нами часть Земли на некоторое время отвращается от солнца. От этого происходит, что тот же луч солнца, который не только освещает, но и согревает нас весною, в зимнее время только скользит по земной поверхности, не проникая вглубь земли, не производя в ней благотворной и живительной теплоты. Тогда все предается на ней мертвенному оцеплению, покрывается снегом, как бы неким гробовым покровом. Когда же страна наша опять обращается прямо к солнцу, тогда лучи его, проникая глубже, производят животворную теплоту, разрушают зимний покров и оцепенение земли и возбуждают таившуюся в ней жизнь. То же бывает и с душею грешника. Отчего она так холодна и равнодушна ко всем обетованиям и угрозам Божьим, так мертва и бесчувственна ко всему доброму и святому, так слепа и невнимательна к собственной злой участи? Не от того, чтобы вечное солнце правды, Господь Бог наш, удалился от нее и оставил ее. Грешникам он, можно сказать, еще ближе, нежели к праведникам. «Все стою при дверях и толку», — говорит он всякой грешной душе. «А еще кто услышит глаз мой и отверзет двери, вниду к нему и свечеряю с ним». Апокалипсис 3 глава. «Но того мертва духовно, безжизненно в вере и благочестии душа грешника, что, возлюбивший грех, она отвратилась от лица Божия, удалилась от него на страну далече, предалась влечению страстей и похотей, огрубела и обесчувствила в злых навыках. И от этого все действия благодати Божией, которые так светло и живоносно, так благотворно и спасительно действуют на душу, живущую верою, душе грешника не производят никакого действия, скользят по ее поверхности, как зимний луч солнца по поверхности земной. Так бездейственны бывают все действия благодати Божией, когда душа человеческая отвращает лицо свое от Бога, уклоняется в страну мрака и греха. Это состояние есть истинная зима духовная, но зима сменяется весною.